Будем говорить о недельной главе Ваишлах. Ваишлах и послал Яаков. Сейчас мы узнаем, кого послал Яаков, куда и зачем. Так, вы помните, мы в прошлый раз с вами остановились на том, что Яаков возвращается в Израиль, в Эрец-Исраэль. Вы помните, он уходит из дома Лавана, уходит, забрал с собой всю свою семью, всех четырех жен, всех 11 сыновей и свою дочку Дину. Забрал всех слуг, забрал все стада, овцы, которые были его, да? Все, что было его, он забрал с собой, и он уходит, покидает дом Лавана, идолопоклонника Лавана, в котором он жил сколько лет? Кто-то помнит, сколько он там лет жил? Кто-то помнит? Сколько лет он работал на Лавана? Сколько лет он жил в доме Лавана? 7 лет за Рахель, 7 лет за... И еще, Илана, сколько? Илана, мы тебя слушаем.
14 лет.
14 лет он работал за своих жен, да, за Лею, за Рахель. И еще 6 лет, чтобы заработать что-то, чтобы уйти не с пустыми руками. Он уже работал за плату, за вес. Помните, мы с вами говорили, как Лаван менял договор каждый раз. Еще 6 лет, значит, у нас 14 и 6, это 20 лет. Вы помните, мы с вами говорили, 20 лет он не нарушил ни одной заповеди, хотя находился в доме идолопоклонника, и, конечно, значит, там было много идолов и много всего, но он ничего не нарушил. И вот он возвращается. И как вы думаете, Эйсав за эти 20 лет поменял свое отношение к Яакову, забыл все, ждет его и говорит, ура, наконец-то возвращается мой любимый братик? Нет, конечно, это было не так. И вы знаете, что Эйсав тоже ждет его возвращения. Почему? Что он хочет сделать? Что он пообещал когда-то? Что он этого Яакова, что Авигаль хочет нам сказать, да, Авигаль? Да, он хочет, да, точно, все правильно, он хочет его убить. И поэтому Яаков посылает вперед себя, посылает людей, которых просит переговорить с Исавом. Ваишлах Яаков, мы с вами сказали, сейчас мы узнаем, кого он послал, вот, он посылает такую делегацию, мирную делегацию, которая пойдет и поговорит, и скажет, Эйсав, ну вы же братья, Яаков собирается вернуться со своей семьей, ну забудь все, что было, вы все-таки родственники, вы должны дружить, вы должны жить в мире. Как вы думаете, люди верят в то, что это будет действенно, что это поможет? Вы думаете, они верят в переговоры, что эти переговоры закончатся успешно? И Исав скажет, да, конечно, ура, мой братик, я его уже простил 20 лет. Нет, они тоже не верят, и они тоже боятся идти. И он говорит, я пошлю вперед вас, ангелов. Вы помните, когда он уходил из Эрец-Исраэль, ангелы, которые охраняли его в Эрец-Исраэль, они остались там на границе, и вот он подошел, он вот выйдет, ангелы здесь. Сейчас они помогут ему зайти. И он посылает ангелов впереди этих людей, чтобы они защитили, чтобы ангелы защитили, чтобы они смягчили Эйсава. Почему Яаков боится? Давайте подумаем. Было две причины. На самом деле, наверняка было даже больше причин. Я вам расскажу про две из них. Почему Яаков боится? Вы помните, когда Яаков уходил на горе Мурия, когда ему приснился сон, Всевышний ему сказал, я буду с тобой все время. Все время я буду с тобой, я буду тебя охранять, буду тебя охранять там, и я приведу тебя назад в Израиль. Почему тогда Яаков боится, если он получил обещание от Всевышнего, что Всевышний будет ему помогать? Чего же бояться? Все замечательно, Всевышний тут, он сказал, он делает, можно не сомневаться. Так, Хаечка хочет сказать, да, дорогая?
Потому что Исав его убьет.
Да, но почему же он боится? Всевышний же ему перед этим еще обещал, что он, что Всевышний ему поможет. Когда я тебя верну назад в Израиль, я буду все время с тобой, Яаков, я буду. Почему Яков все равно боится? Так, вы хотите услышать, что говорят наши мудрецы по этому поводу, какие они объяснения дают? Так, одно из объяснений. Мудрецы говорят, Яков боялся, потому что Эсав не уходил из Эрец Исраэль. Он все время находился в Эрец Исраэль. И он все время выполнял заповедь почитания родителей. Вы помните, это очень-очень важная заповедь. Одна из 10 заповедей, да, которые очень-очень важны, это почитание, уважение, почет родителям давать. И Исав, который никуда не уходил, спокойненько мог это делать. И вы помните, мы с вами говорили, что именно Исав делал эту заповедь очень хорошо. Помните, как он почитал своего отца? Что он никогда не заходил к нему в каких-то одеждах рваных, драных, что он всегда одевался и говорил, моему отцу положено уважение, положен почет. И нехорошо, если я к нему зайду в одежде какой-то там, непонятно какой. И он очень учтиво всегда с ним разговаривал, всегда с большим уважением. То есть, кроме того, что Исав, в принципе, очень хорошо выполнял эту заповедь, так все эти 20 лет, пока Якова не было, и он не мог ее выполнять, Исав ее замечательно выполнял. И Яков боялся, что теперь у Исава будет много заслуг перед Всевышним. И, может быть, Всевышний уже не так сохранит Якова, потому что у Исава тоже появилось очень много заслуг. Вы понимаете, о чем речь? Так, еще одна вещь. Мудрецы говорят, есть еще одна причина. Вот послушайте, какая. Когда Всевышний ему сказал, я буду с тобой, он говорил, только с тобой. Он не говорил еще с кем-то. Я тебя приведу, я буду с тобой, я тебя выведу, я тебя приведу назад в Израиль. Но Яков вышел не один. У него были жены, у него были дети, он боялся за детей и жен. Он понимал, что да, со мной ничего не случится. Мудрецы говорят, да, Яков понимал, с ним лично ничего не случится, но он очень переживал за то, что будет с его детьми, с его женами, со всем, что, кто пришел с ним вместе. И вот это было на самом деле страшно. Вы понимаете, почему он боялся? Понимаете? Так. Пришли, вернулась мирная делегация к Якову. Они переговорили с Исавом и сказали, Яков, не надейся ни на что хорошее, Исав выступил в твою сторону, он идет навстречу тебе с отрядом 400 человек вооруженных солдатов. Все с оружием, они идут, наверное, не для того, чтобы тебя радостно встретить. И Яков предпринимает три вещи. Он делает три вещи. Он готовится к встрече с Исавом, выполнив три вещи. Вот послушайте внимательно. Первая вещь. Он просит Всевышнего, чтобы Всевышний ему помог. Он молится. Он говорит, «Рибоно шель олам, ты мне дал 11 сыновей, у меня 4 жены. Если сейчас Исав их всех убьет, никого не останется, не будет никого, кто будет выполнять Тору, кто будет с тобой, кто будет выполнять все заповеди, кто будет учить Тору, кому достанется Эрец Исраэль. Нельзя допустить, чтобы мы погибли, нельзя допустить, чтобы погибли мои дети. Он молится Всевышнему, он просит его защиты для всех. Вторая вещь, которую он предпринимает, он посылает Исаву богатые подарки. Подарки он посылает вперед, впереди себя, впереди всех. То есть он посылает, что у него было, то он и посылает. У него были стада, помните, у него были овцы, да? Значит, он посылает овец. Он посылает на самом деле большие стада, он посылает много подарков. Он просит, чтобы пастухи разделили эти стада на более маленькие, и каждый, не чтобы они все большим скопом шли, а знаете, как шли? Шли, значит, шел пастух со стадом, за ним еще пастух где-то через какой-то промежуток, еще стадо у него, за ним через промежуток времени еще один пастух с еще одним стадом. Исав, для чего это было? Яков сказал, Исав вам встретится по дороге, он спросит, что это, кто ты, чьи это сада. И тогда вы скажете, о, это для моего господина Исава. Мой господин, это твое, это для тебя подарки. Ну хорошо. Следующий он идет еще немножко, встречает снова стадо с пастухом. Кто ты, куда ты идешь? Я иду к господину Исаву, я веду ему подарки от Якова, это ваше, господин. Понимаете? И вот так вот, разделив все подарки тоже, он надеялся, что пока Исав дойдет до всех остальных, его сердце немножко смягчится, увидев подарки. Да, ведь все любят подарки. Согласны? Так, значит, вторая вещь, Яков посылает подарки. Третья вещь, Яков готовится к войне. Готовится к войне с Исавом. Как он готовится? Первым делом он делит всю свою семью, весь свой отряд, который идет, на две части. Часть жен в первом отряде, с детьми, часть во втором. Для чего это было нужно? Яков сказал, если Исав нападет на один из отрядов, то второй, возможно, успеет убежать и спрятаться, может быть, вернуться к Лавану, может быть, спрятаться в другом месте. Но тогда он сможет спастись. Если Исав нападет, когда все сразу, он просто всех сразу может перебить. Вы понимаете, в чем была идея? Разделить отряд на две части.
Да.
Значит, после подарков, кроме этого, приготовление к войне, каждому, кто шел, Яков выдал оружие. Маленькое оружие, кинжал или какой-то нож, который они спрятали под одеждой. Для чего это? Чтобы каждый мог защищать себя, каждый мог защититься. Да? После подарков, давайте подумаем, как они все шли по дороге. Значит, мы сказали, стадо с пастухом, через промежуток стадо с пастухом, подарки. Дальше шел сам Яков.
Да.
Он был первый после подарков. Он должен был встретиться с братом. И за ним уже дальше шли два отряда, его семья. Сначала шли Билга и Зильпа со своими детьми, потом шла Леа со своими шестью детьми и Зильпой. И потом шла Рахель с Юсефом. Одна вещь, которую я тоже еще вам хочу сказать, мы не будем на ней подробно останавливаться, но Дину Яков решил спрятать. Он боялся, что Исав, увидев ее, захочет взять ее к себе в жены, и он не хотел, чтобы Дина, его дочь, досталась в жены Исаву. Он ее спрятал в сундук, Исав ее на самом деле не видел. Он ее не увидел. И мы сейчас не будем с вами сегодня об этом останавливаться, потому что на этом можно сделать еще целый урок, рассказать про это. Да? Это все целая отдельная, совершенно очень интересная история. Но вы наверняка ее услышите на Сипуре Тора. Но потом Яков за это получит наказание в результате, потому что он спрятал Дину. Но это будет потом, а не сейчас. А сейчас мы идем навстречу, и Исав двигается к нам навстречу с войском в 400 человек. И вот Исав приближается к Якову. Он уже видел все стада. И Яков идет, распростер руки, все-таки два брата. И Исав тоже. И Исав думает, нет, я не буду ему пускать стрелу издалека, я к нему подойду, я его просто вот так вот своими руками его задушу. И Исав тоже идет, раскидывая, и Яков, и с виду всем кажется, встретились два брата, и они так любят друг друга. Посмотрите, какие. Ну, Яков тоже не самый слабый, да? Он много работал, он тоже сильный физически. Помните, как он камень одной рукой он сдвинул с колодца? Он тоже очень сильный. И вот они пришли, они обнялись, очень сильно обнялись. И Исав говорит, и думает, я сейчас его просто зубами я в него вцеплюсь, как я его ненавижу. И Всевышний делает чудо. Вы знаете, мудрецы, Мидраш говорит, что Всевышний делает чудо. Исав пытается вцепиться в Яакова. Он как будто его целует, на самом деле он пытается зубами его вцепиться в шею, просто разорвать его. Он просто как зверь был, озверевший весь, да? И Всевышний делает чудо, шея Яакова становится как мраморная. Да, что Эйсав просто ломает зубы, наверное, он цепляет, и просто зубы он ломается от этого, то, что все как камень, шея. И оба со слезами на глазах. И все, кто видят, всем кажется, два брата плачут просто от радости, что они наконец-то встретились. И на самом деле Яков плачет от того, что ему больно, у него болит шея. А Исав плачет от того, что ему тоже очень больно. У него болят зубы, которыми он пытался впиться в шею Якова. И братья встречаются, и Исав понимает, что тут что-то не то, раз так Всевышний до сих пор с Яковом, и нет смысла с ним бороться. И Яков говорит, Исав, я послал тебе подарки. И Исав говорит, мне не нужны твои подарки, у меня достаточно всего, мне ничего не надо, забирай себе свои сапога, мне ничего не надо от тебя. Он говорит, у меня есть семья, и тут уже как раз все же потихоньку продолжают двигаться, они стоят, подходит первый лагерь. И Яков знакомит Исава, говорит, посмотри, вот мои жены, вот мои дети, и все проходят мимо Исава. И Исав на всех смотрит и кивает, и проходит Лея со своими детьми. Дина в сундуке, Исава ее не видит. Проходит Рахель, Рахель, Йосеф заслонил Рахель. Написано, что Йосеф решил, что нельзя, чтобы Исав увидел Рахель. Йосеф ее сын старший, да, помните? И он просто стал так впереди, чтобы никто не видел его маму. Чтобы, не дай бог, ничего с его мамой не случилось плохое. И Исав говорит Якову, ну зачем же нам ссориться, я так рад, что ты вернулся. Идем ко мне, я живу на горе Сеир, пошли ко мне. И Яков говорит, ну, смотри, ты один, ты с солдатами, а я обременен большим семейством, у меня много народу, у меня дети, жены, овцы. Пока мы пойдем, мы очень медленно передвигаемся, ты иди, а мы тебя догоним, мы придем чуть-чуть попозже. Исав говорит, хорошо, конечно, Исав уходит. И Яков, как вы думаете, он идет в Сеир, идет к Исаву? Он, конечно, туда не идет, он даже не собирается туда идти. Он поворачивает в сторону, уходит в другое место. Он понимает, что на этот раз Всевышний его спас, ура! Но это не значит, что стоит идти к нему в логово, да, в его дом. Так, и какие же вещи мы учим из этого рассказа? Давайте с вами сразу обсудим. Во-первых, я вам сразу хочу сказать, что у евреев в истории и в жизни, в принципе, было очень-очень много ситуаций, когда надо было разговаривать, когда надо было встречаться вот, с язычниками, да, с какими-то правителями в разных странах, в изгнании, и нужно было с ними как-то договариваться о том, чтобы жить мирно. И знаете, что говорят мудрецы? Каждый раз, когда предстояла вот такая встреча, мудрецы открывали главу Вайшлах и снова перечитывали эту главу о том, как Яаков готовился к встрече с Исавом и как он с ним встречался. Почему? Помните, мы с вами говорили в самом начале, Маасе Авот, Симан Либаним, то, что делают наши праотцы, это знак для всех нас, как надо себя вести. И отсюда мы учимся, как вести себя вот в таких вот ситуациях. Ведь много раз были ситуации в истории, да, когда правитель какой-то страны, где жили евреи, говорил, так, все, уходите, уходите, я не хочу вас видеть. И шла к нему делегация, чтобы поговорить, пожалуйста, дайте нам остаться, мы ничего плохого не делаем. Как это происходило? И мудрецы учили тогда раввины в таких ситуациях, всегда открывая голову вышла, учились и смотрели, что делал Яков. И что три вещи, которые они обязательно делали, Давайте вспоминать. Первое, что сделал Яков? Да, Абигайль.
Молился Всевышнему.
Точно, отлично. Он молился Всевышнему. Первое, конечно, всегда молитва, всегда просьба. Просьба о помощи. Всевышний без тебя никак, никуда. Если ты не поможешь, кто же нам поможет? Да, второе. Что было второе у нас? Так, Хая?
Подарки.
Подарки! И вы знаете, точно, молодец, Хая, и в истории очень часто, если вы знаете, что общины, которых пытались изгнать, и что-то первым делом собирали подарки. Вся община скидывала деньги, золото, что у кого было, кто мог сколько дать, делали богатые подарки, приношения правителям всех стран и говорили, пожалуйста, вот мы собрали, мы очень вас уважаем, мы вас очень любим, дайте нам остаться, да, или вот когда что-то было против евреев задумывалось, или всякие вещи, да, законы пытались вести, всегда евреи пытались первым делом, значит, как-то одарить, как-то смилостивить этих правителей, да, как-то их сердце, чтобы стало помягче, чтобы они уже не так сердились. И третье, если эти правители не соглашались, если они были против, если все равно ничего не действовало, что должны делать евреи? Они должны пытаться хотя бы себя защитить, надеяться, что Всевышний им поможет. Да? Третье, как Яков разделил свой лагерь. И в истории потом, да, есть такие ситуации, когда евреи говорили, Яков так сделал, и мы так сделаем. Надо разделиться на несколько лагерей, например, если прятались в разных местах, несколько лагерей, не все вместе, а несколько разных, в надежде, что хотя бы кто-то сможет выжить, что кто-то выживет в этой ситуации. Еще одна вещь, которую учим мы из всей этой истории, и хочу вам ее немножко рассказать. Вы помните, Яков, когда опять мы возвращаемся к горе Мория, о том, как он видел сон, как он разговаривал с Всевышним, и Всевышний обещал ему свою защиту и поддержку. И вспомните, может быть, кто-то из вас помнит, Яков тогда сказал, а я со своей стороны, если ты будешь мне помогать, я буду отдавать тебе десятую часть, десятину от всего, что я получу. Что это за десятина? Кто-то слышал маасер, такое слово маасер, десятая часть, да? Молодцы, значит, знакомо. Отлично. Мы вам что-то известно о том, что Яков да давал маасер, десятину, мы что-то слышали? Или ничего не слышали? Ничего не слышали, потому что Яков его не отдавал. Первые 7 лет он работал за Рахель, там нечего было отдавать, у него не было ничего своего. Еще 7 лет за Лею тоже нечего было отдавать. Но еще 6 лет он работал у себя, у него появлялись стада, у него появлялись овцы. Он мог бы отдавать, но он не отдавал. И вы знаете, конечно, это было неправильно, и Яков потом тоже от этого пострадал, потому что он, да, должен был отдавать десятую часть. Но, как мы с вами сказали, Маасеа, вот, Симан Лебаним, что... Мы учимся от этого, что насколько это важно. Говорят мудрецы, если человек не отдает десятину Всевышнему, то ему приходится эту же десятую часть отдавать кому-то, кому вообще не полагается это. Например, что произошло у Якова? Ему пришлось дать богатые подарки Эйсаву, какому-то идолопоклоннику, какому-то... зверю страшному, да, который так себя ведет просто кошмарно, совсем не по-братски. Вот такой вот братик, не повезло человеку. И ему приходится отдать много стад, потому что Яков пришел в богатую страну, вернулся в этот состояние богатым человеком, и десятая часть от всех его стад была очень много. Это было достаточно много. Почему, и мудрецы спрашивают, почему Якову пришлось отдать вот десятину, и они же отвечают, потому что Яков не отдавал десятину. И если он не отдавал десятую часть Всевышнему, то ему пришлось теперь отдать это вот в другие места. И точно так же у нас. Например, папа с мамой зарабатывают деньги, десятую часть они сразу откладывают, отдают. Маасер, да, ешивы, или на содержание бедных семей, или в гмаке, там есть много разных вариантов. Но если они не отдают, если эти деньги не отдаются, то получается, что они тратятся на что-то, что совсем-совсем не нужно. В результате и человек не сделал заповедь, не выполнил, и деньги просто пропали. Например, человек теряет кошелек с деньгами. Не с какими-нибудь там несколько копеек. С деньгами. Серьезный кошелек с деньгами. Много денег. И тогда что? Как же так? И первый вопрос к нему, отделяешь ли ты маасер, отделяешь ли ты десятину? И очень часто, не всегда, бывают разные причины, почему человек теряет кошелек с деньгами, но очень часто бывает, что он говорит, нет, я не отделяю. Или отделяет неправильно, тогда не считает ровно десятую часть. И, кстати, вот тоже нам к Хануке очень важный момент. Вы знаете, что на Хануку есть традиция давать детям деньги. Слышали такое? Хануки гелд? Ханукальные деньги. Да, есть кому дают на Хануку деньги немножко. Обычно это не очень много денег, это чуть-чуть тут и там. Так, есть кто-то хай дают деньги, так, еще кому-то? Есть еще кому-то, кому дают на Хануку деньги? Так, есть... Вот такая вот традиция. Давать деньги почему? И сразу я вам хочу сказать так. А Гигаль тоже дают? Страшно, здорово. Это приятно, да, получать деньги на Хануку? Так, я вам сразу хочу сказать причину, зачем детям дают деньги. В принципе, зачем детям деньги? Им все купят, что им надо. Им нужна одежда, им купят. Они захотят конфеты, им купят. Или не купят, если мама посчитает, что не нужно конфеты. Им что-то нужно для школы, им купят. Им нужны игрушки, им купят, подарят на ту же Хануку. Зачем детям деньги? И говорят раввины, деньги на Хануку дают для того, чтобы дети учились отделять маасер, отделять десятую часть. Потому что высчитать десятую часть, это тоже надо уметь. Получается, если тебе дали 10 рублей, Хануки дают, то сколько должно пойти в маасер? Такая часть 1 рубль из 10. Если вам дали, ну это, конечно, очень много, я не знаю, наверное, никому не дадут, но, например, 100 рублей, то сколько пойдет в десятину? 100 рублей мы делим на 10 равных частей. 10 равных частей – это сколько? 100 разделить на 10? 10. Значит, 10 рублей идет в маасер, идет десятина. А если вам дали 1 рубль, то сколько пойдет в маасер? Рубль делим на 10 равных частей, получается, поскольку будет каждая часть? 10 копеек, значит, десятина, маасер – это 10 копеек. С этих денег, с ханукальных денег, дети учатся не только отделять маасер, но и давать даку. И вы знаете, раньше в местечках Европы, когда приходили просить деньги, приходили люди, собирающие деньги, первым делом бежали дети и давали свои деньги, из своих денег давали даку. Кроме маасера давали еще даку. Так дети учатся выполнять заповедь маасер и заповедь даку.